Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В 2021 году в России стартовала реформа системы госуправления. Ее в ноябре анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. На все изменения отводится 3 месяца, до 1 апреля. Оптимизация коснется 45 министерств и ведомств. По ее итогам будет сокращено 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти, а в территориальных более 33 500. В том числе планируется сократить 37 замруководителей федеральных органов. Также под сокращение и переформатирование подпадут институты развития. О том, как будет реализовываться реформа системы госуправления, каким результатом она должна привести, будем беседовать сегодня с нашим гостем в студии «Радио Спутник», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Георгий Владимирович, приветствую вас.
Добрый день.
Георгий Владимирович, ну вот к словам Мишустина, в ноябре им сказанным, сказал тогда премьер, что речь о том, что необходимо оптимизировать систему госуправления, она заходит уже не в первый раз, но сроки проведения административной реформы неоднократно переносились по различным причинам. Последнее и явное – это ситуация с коронавирусом. А до этого какие объективные причины мешали эту реформу провести, на которую сейчас 3 месяца отводится?
Ну, цель благая, могу сразу сказать. Это хорошо, когда государство задумывается о том, что ее бюрократический аппарат раздут, и надо сделать сокращение и идти к какой-то оптимизации управления, вообще как бы стандартизации управления, что сейчас, так скажем, озвучено. Но, как показывает практика, у нас почему-то, когда благие пожелания озвучиваются, потом результаты не очень благие. Все, вот, по-моему, было 3 реформы таких управлений государственных. Они приводили к расширению госаппарата. Фактически администрация президента подвергалась реформе там. И, соответственно, что шло не так? Ну, не знаю, наверное, там, знаете, политические циклы заканчивались. Срок, так скажем, президентство заканчивалось, то есть какие-то вещи, как обычно у нас бывают, проблемы, что законы хорошие, правоприменение плохое, это все признают. И в этом отношении государственный аппарат, еще можно и Владимира Ильича Ленина вспомнить, и других классиков, да, бюрократия, она сопротивляется всегда таким реформам, потому что у аппарата существуют свои собственные интересы, и, естественно, у любого аппарата это касается всего. Там, политических партий, государственных структур, органов власти, местного самоуправления и так далее. И всегда у них есть свои интересы. Интересы, естественно, увеличение влияния аппарата. Вот. И, например, если в Советском Союзе ситуация с госаппаратом, она и то, как бы по сравнению с нынешним, он был довольно-таки оптимизирован, да, чисто по количеству людей, которые там работали. Но, тем не менее, все равно мы помним вот этот конец перестройки, когда вот эта вот бюрократия, слово «бюрократ» стало из простого обычного слова «бюрократ» в какое-то ругательное. И в этом отношении любые такие кризисные времена, у нас кризис, не только у нас, вообще по всему миру, но, тем не менее, во все такие кризисные времена у общества растет раздражение чиновниками, потому что людям становится хуже жить, и чиновники в этом отношении, как бы сказать, несут ответственность. И в этом и эта система, я как понимаю, реформа, она призвана, во всяком случае, ну, то, что декларируется, призвана, первое, это оптимизировать ресурсы финансовые, которые тратятся на эту систему управления. Второе, попытаться оптимизировать штатные единицы, потому что иногда очень часто там ведомства дублируют друг друга, какие-то, так скажем, задачи, которые есть. У ответственности тоже размыта очень часто бывает. Вот. И третье, это такая политическая задача, как бы озвучить, что общее, ну, населению, гражданам, да, что государство с чиновниками начинает постепенно бороться, потому что их слишком много стало. Вот как бы я вижу. Но то, что мешало, еще раз повторюсь, это, знаете, риторический вопрос, на который еще, наверное, классики Салтыков-Щедрин или прочие наши русские, российские классики отвечали всю жизнь и не ответили до сих пор.
Разве чего-то подобного не было в предыдущие годы? На втором сроке Путина или на первом Медведева? Ну, как минимум, дублирование ведомств федеральных, оно уже устранялось.
Понимаете, в чем дело? У нас, как бы сказать, для того, чтобы проводить какую-то систему управления, необходимо, плохое это слово, хорошее, кому-то такая ценностная, общая ценностная картина, идеологическая картина, куда идем вообще, зачем это все нужно. Вот, и там в Советском Союзе там любой чиновник, любой представитель партийной номенклатуры, он был, понимал и свои функции, и очень часто как раз там ответственность была серьезная. В 90-е годы, когда был хаос, мы все знаем, что очень часто в госаппарат просто кооптировались представители там, если не ОПГ, то представители каких-то финансово-промышленных олигархических групп для отстаивания своих интересов. Естественно, та реформа, которая была проведена после первого срока Путина, она во многом достигла своих результатов. То есть централизация власти, мы помним, что там были устранены некоторые, так скажем, вернее, были законодательная база была, так скажем, в единую ткань сплетена, да, так скажем, потому что очень часто у нас законы региональные, они, ну, если не отличались, то даже иногда противоречили там федеральным законам, да, и мы помним ту ситуацию, которая была там в некоторых регионах, когда там вообще фактически там, ну, они формально только находились в составе Российской Федерации. Там реформа Совета Федерации, вот реформа полпредов и так далее. В принципе, все это, ну, на тот период времени решило те задачи, которые там нужно было решать Путину в тот период времени. Сейчас всем понятно, что мы можем вечно пенять на 90-е годы, да, конечно, это страшные годы, но тем не менее, любое государство должно развиваться. Если аппарат не сдерживать, государственный аппарат, то рано или поздно он просто разрастается до неимоверных размеров. И в этом отношении вот такая попытка оптимизации, она понятна. Но еще раз повторюсь, у нас, к сожалению, мы еще не понимаем вообще, как бы сказать, куда мы идем, какая у нас система выстраивается в стране, какие задачи и функции должен выполнять конкретный чиновник федерального, регионального ведомства. У нас есть противоречия очень серьезные, но, во всяком случае, если не противоречия, то разная система управления в регионах. Это тоже надо понять. Ну, там, прошу прощения, Москва – это один регион, Чечня – это другой регион, да, Кавказ – третий, Дальний Восток – четвертый, там, Сахалин и пятый, Норильск – шестой, потому что там в Норильске, например, ну, понятно, что есть…
Это Сахалин – это же Дальний Восток.
Да, да, ну, я имею в виду, что они все разные, они все разные, вот, везде нужно понимать, что есть влияние всяческих факторов. Например, там в Норильске есть там влияние там, финансово-промышленной группы Норникель. Она, в принципе, задача, которая там ей нужна для защиты своих интересов, чиновничество там выполняет. Да, так скажем, там Москва, там еще раз говорю, другая история. Чечня – это третья. Поэтому в данном случае те стандарты, которые сейчас прописаны, они могут быть прописаны на бумаге, но реально могут не реализовываться. Это надо понимать очень четко. И за 3 месяца реализовать такую реформу, с моей точки зрения, невозможно. И, знаете, мне напоминает такую, так скажем, утопическую программу 500 дней Явлинского, когда он там говорит, что за 500 дней мы сейчас сделаем реформы экономически, перейдем к рыночной экономике, и всем жить будет хорошо. Да, многие поверили в тот период времени, но реально надо понимать, что действительно существует фактор пандемии. Это первое. Второе, так быстро для реализовать реформу по всей стране, фактически невозможно. Учитывая, что это с первого, что она уже сколько у нас, 10 дней уже, фактически 10 дней идет эта реформа, да. Вот. Но я думаю, что тут она будет, сроки этой реформы будут продолжены, то есть до 3 числа, возможно, будут реорганизованы, до 3 числа, извиняюсь, до апреля месяца, за 3 месяца будут реализованы какие-то федеральные органы госвласти, там, например, там, да, действительно, там вот этих вот 45 ведомств и чиновников, замов и так далее, там действительно там сократят, действительно там, может быть, приведут в соответствие штатное расписание, которое вакантное, потому что понятно, что вакантное проще сокращать, чем по живому резать, да. Но в целом надо говорить об эффективности этой реформы где-то условно через год-два, вот реально.
А о чем нам говорит такое большое количество вакантных мест?
Ну, всегда любое ведомство, надо понимать, что есть, так скажем, ведомственное взаимодействие, и любое ведомство всегда во все времена оставляло себе какой-то запас вакантных мест для того, чтобы в случае, надо понимать, просто в случае необходимости увеличения задач или каких-то таких функций, чтобы безболезненно, надо понимать, что это госденьги, да, это государственный бюджет, увеличивать штат. Вот, и, в принципе, такой запас это был, ну, во все времена, в принципе, да, так скажем. И иногда...
После реформы такой возможности не будет?
Нет,
больше.
Там будет. Там, если посмотреть, то есть, там, например, там у нас в региональных ведомствах, там они посчитали, где-то там порядка 18%, они хотят сократить...
10.
Да, 10. Соответственно, там в федеральных органах там 20, они хотят там по 5% сократить. С тем, чтобы оставить вот этот бюджет, ну, как бы в качестве зарплат, в качестве каких-то там поощрительных выплат и так далее. Поэтому я думаю, что вот какие-то такие базовые функции будут попытка их сделать, но в целом, еще раз говорю, надо понимать, что бюджет — это не просто деньги, которые вытащены из кармана. То есть любой рубль, копейка, которая потрачена не по назначению, это фактически повод для возбуждения уголовного дела. И в этом отношении любое ведомство, оно, так скажем, подстраховывается в этом смысле. И, ну и надо понимать, что любое ведомство имеет влияние на бюджетный процесс. То есть в Государственной Думе, в правительстве Российской Федерации фактически, ну так, в хорошем смысле слова, это везде так есть, существуют лоббистские группы, которые отстаивают интересы того или иного направления, ведомства, отрасли и так далее. И в этом отношении потом, исходя из этого, бюджет еще и сверстывается. И в том числе он сверстывается и на, там, скажем, зарплатный фонд, и на другие вещи, связанные с деятельностью того или иного органа власти, либо, так скажем, федерального ведомства. И, ну, надо понимать, что некоторые у нас федеральные ведомства побогаче, некоторые победнее, там зарплаты очень разнятся в разных, особенно в региональных подразделениях, да. Вот. Но в целом надо понимать, что это такой единый бюджетный механизм, который любое ведомство, руководитель любого ведомства, он, так скажем, такой себе жирок оставляет.
А эта реформа, она ослабит влияние лоббистских групп, вот, о которых вы сказали, или все останется, механизмы останутся теми же?
Да, одно и то же. В принципе, мы понимаем, что есть представители органов власти в Государственной Думе, которые так или иначе представляют какие-то регионы, да, есть в правительстве влияние тоже каких-то отраслей экономики, которые хотят, так скажем, усилить свои позиции. Тут надо понимать, что про лоббизм я говорю не о том, что там какие-то жулики ходят по кабинетам, так скажем, разносят деньги или еще что-то такое. Это, как бы сказать, там, 20 век, это другая вообще эпоха, да. Я говорю о том, что есть возможности влияния на формирование бюджета законными методами. Ну, то есть, фактически, так скажем, там, есть у нас нефтегазовый сектор, есть там Министерство обороны с Шойгу, который имеет там хорошее влияние, да, и то, кстати, если посмотреть по последним реформам, вернее, по последнему бюджету, порядка 9% бюджета на оборонное ведомство будет уже сокращено. Вот. Но, тем не менее, так скажем, там довольно-таки серьезные ресурсы направляются на это ведомство. Кстати, у нас есть очень много таких вот скрытых статей, которые, ну, как бы сказать, проверить никак нельзя. Ну, например, там Федеральная служба безопасности, вообще фактически бюджет засекречен. И в том числе... какое количество там идет на зарплаты, знает только, ну, так скажем, там, ограниченный круг лиц. И в этом отношении там непрозрачно. Ну, в принципе, наверное, во всех странах так, потому что все-таки спецслужба.
А, кстати, спецслужбы коснется оптимизации?
Ну, я думаю, что не в полном объеме это будет, если это коснется оптимизации, то мы об этом не очень-то узнаем. Вот. Но, тем не менее, я знаю, что точно будет коснется оптимизация. Тут идет все-таки о такой, как бы, административной правительственной реформе. Ну, то есть то, что у нас на виду. Вот, министерство ведомств, которые не входят в разряд, так скажем...
Силовых?
Да, ну да, закрытых, да, так скажем. Потому что, но тем не менее, я знаю, что оптимизация Министерства обороны будет, то есть она уже началась. То есть государственный бюджет будет сокращен. Вернее, не государственный, а военный бюджет будет сокращен. Соответственно, на МВД я не слышал, что будут какие-то особые сокращения. Наоборот, даже там происходит увеличение. Там, на Федеральной службе безопасности, я думаю, тоже, учитывая, так скажем, там международные и иные угрозы, которые существуют у нас в стране, вернее, в мире.
Угу. Когда речь заходит вот о таких реформах, касающихся системы госуправления, чиновничьего аппарата, люди, мне кажется, в большинстве своем размышляют, а не хотят ли некоторые чиновники пересмотреть свои зарплаты в сторону уменьшения. Но Мишустин сказал, что все финансовые ресурсы для поощрения госслужащих будут сохранены. Насколько я понял, меняется только структура, то есть окладная часть подрастет, а премиальная уменьшится.
Ну, надо понимать, что там не только в этом, там еще количество, там есть определенные введены стандарты по количеству подчиненных, там, то есть отдел должен был не менее там, такого-то количества числа, там, управление не менее такого-то количества числа. Просто у нас очень часто бывает, что там начальник управления того или иного ведомства, у него там в подчинении 3 человека, да, а фактически он получает зарплату, как будто бы если управлял там целым действительно реальным подразделением. И в этом отношении, ну, как бы это разумно, что надо проводить как единому какому-то знаменателю, как бы сказать, как единому стандарту, да, но по поводу вот этих вот сокращений, я думаю, что какого-то серьезного увеличения количества там, денег на чиновников не произойдет, во всяком случае не должно произойти, потому что если там 5% от заработной платы сократить, то это, ну, как бы, это такой, знаете, тонкий слой масла, который может быть размазан по всему тому или иному ведомству. Вот. И, как правило, чиновников там первого звена, да, так скажем, класса А и так далее, ну, вот эта оптимизация, как правило, ну, кроме замминистра, понятно, не коснется. То есть чиновники, они не будут, я думаю, сокращать какое-то такое, так скажем, себе финансирование. Это два. Третье, очень важно, надо понимать, что чиновник рознь. То есть, например, какой-нибудь региональный чиновник, работающий там в министерстве том или ином, или в региональном подразделении, он, ну, не очень-то богат человек. Не все чиновники коррупционеры, это раз. Во-вторых, там, если ты работаешь там, на муниципальной службе или, так скажем, на, еще раз говорю, в каком-нибудь там подразделении в региональном, то ты не очень-то много и получаешь. То есть сокращение каких-то таких вот рядовых чиновников, вернее, зарплат, это, ну, с моей точки зрения, не очень разумный шаг. Потому что они и так там не очень получают. Там, если, например, в среднем чиновник в той или иной области, там, в Орловской, там, получает порядка там, 20-30 тысяч рублей, да, это считается очень хорошая зарплата. То есть у нас надо понять, что, ну, общую такую экономическую картину, что у нас там порядка 20, ну, кто-то говорит 19-18, в районе 20 миллионов находятся, живут ниже мрота, да, за черту бедности. И, соответственно, в некоторых субъектах федерации региональные чиновники не намного, так скажем, богаче. Еще раз говорю, я не говорю о коррупционерах, я не говорю о чиновниках там, скажем, первого звена, высшего звена того или иного региона, потому что, ну, надо понимать, что там все-таки такие, там, губернатора, хотя ответственность огромная, там, да, зарплаты довольно-таки высокие. Депутаты Государственной Думы, да, которые тоже представляют регион, у них, ну, по общим таким российским меркам, ну, колоссальные зарплаты, да, вот. А в целом, еще раз повторюсь, чиновников первого звена, я думаю, какая-то вот такая оптимизация по зарплате не коснется.
Здесь, кстати, да, палка о двух концах, потому что, когда речь заходит о каких-то очень серьезных и для обывателя, ну, по сути, космических зарплатах, речь идет, конечно же, о федеральных чиновниках, ну или, как вы сказали, о руководителях регионов. Если взять за штатного чиновника из региона, да будь то мэр какого-нибудь города, районного центра, условно, там, в крае, да, или в какой-то области. А ведь у них зарплаты не такие большие, а ответственность при этом достаточно большая. И, может быть, вот это как раз-таки и поражает коррупцию в какой-то степени.
Нет, тут, я думаю, не так. Даже если, например, мэру какого-то города, где есть нечестный там человек, который приходит к власти или связанный там, условно, с УПГ, с какими-то финансово-промышленными группами, которые так или иначе его коррумпируют, он, ему поставив зарплату 1 000 000 рублей, он все равно будет коррупционером. Тут нужно действительно менять систему управления. То есть, если ты честный, ну, представь себе такую, как бы сказать, ситуацию, не знаю, там, ты был бы главой там, в свое время, где там у нас, в Краснодарском крае, там, вот этот банк.
Кущевка.
Да, Кущевка. Вот представьте себе, вы из Москвы, вас направляют из Москвы туда, так, каким-то образом вы становитесь главой Кущевки в момент, когда, так скажем, там, банда Цыпка, так скажем, контролировала все, да, и вам ставят зарплату 20 тысяч рублей, или вам ставят зарплату 1 000 000 рублей, все равно ты должен будешь либо работать по тем законам, которые там есть, да, и коррупционироваться, и становиться преступником, либо ты должен уходить. Тут еще раз говорю, тут много зависит от системы управления, вернее, вообще от системы, которая там построена. И в этом отношении, как мне кажется, тут корреляция, так скажем, зарплата чиновника, эффективность, коррупция, они не всегда вяжутся в такую, знаете, в линейную схему. То есть тут надо понимать, еще раз говорю, специфику региона, специфику человека, который претендует на ту или иную должность, да, но если, например, там вот недавно же были всякие такие скандалы, когда там мэром становились люди, там, предприниматели, которые фактически там, ему любую зарплату поставь, но он оставил свои интересы, так или иначе, да, и что тут говорить? Тут, еще раз говорю, много таких вот подводных камней, которые впрямую на зарплату, на коррупцию не влияют, то есть может чиновник действительно получать там свои небольшие деньги и работать честно, может чиновник получать огромные деньги и быть вором, так скажем, или коррупционером.
А какова мотивация тогда чиновника за условные там 50 тысяч рисковать, ну, в общем-то, многим?
Ну, тут надо понимать, что, например, есть у нас структура, так скажем, рынка труда, она, ну, очень отличается от региона к региону. И, например, там в какой-нибудь средней полосе России любой чиновник даже на небольшую зарплату, но стабильную, социальный пакет. И, так скажем, это, ну, это такой хороший задел для него, для его семьи, там, для его, так скажем, окружения и так далее. Потому что если он не пойдет в этот, на службу, на госслужбу, на муниципальную службу, он просто может там не устроиться куда-нибудь на работу. То есть, еще раз говорю, у нас сейчас, учитывая еще коронавирус, у нас безработица растет. Еще раз повторюсь, в регионах очень часто чиновник, это даже с такой вот 50 тысяч рублей, это считается хорошей, отличной зарплатой, стабильным, так скажем, заработком и, главное, стабильным социальным положением, что очень сейчас важно. Потому что, ну, еще раз говорю, у нас сколько там, по-моему, 6 или 7 лет подряд падает абсолютный доход населения, у нас, как бы сказать, социально-экономический кризис, это все, у нас бюджет денег становится меньше, и так далее, и тому подобное. И в этом отношении чиновник это такая, особенно в регион, сотрудник правоохранительных органов, кстати, это то же самое, там, это такая, ну, хорошая работа в том или ином регионе, даже на небольшую зарплату.
Вот в этой реформе система госуправления, экономическая составляющая, какой процент занимает, как вы думаете? Ну, то есть коронавирус и вот этот коронакризис, который за ним последовал, они как...
Ну, насколько это, они подтолкнули? Ну, смотрите, это, я думаю, что там, если учитывая там, условно, того или иного ведомства, там, это процентов на 10-15 с оптимизации финансов в том или ином ведомстве. Это раз. Но мы же видим здесь что? Мы видим, что эти деньги, которые сокращенные бюджеты, которые, так скажем, сократили за счет вот этой оптимизации или будут сокращены за счет этой оптимизации, они же не возвращаются в бюджет, они остаются в ведомстве. То есть формально, если так, скажем, посмотреть, то эта реформа, вот эта оптимизация административная, это не о деньгах, в первую очередь. Это о каком-то, так скажем, перестройке системы управления и оптимизации системы управления в госсекторе.
Но в какой-то среднесрочной перспективе это же даст экономический эффект? Оптимизация?
Ну, еще раз говорю, что это об этом надо будет судить через 2 года примерно. Потому что любой государственный аппарат, ну, ни для кого не секрет, там, любой человек когда-либо устраивался на работу, там, существует какой-то там период времени, когда должна быть произойти адаптация, когда все-таки функции, которые там были новые, введены или, например, сокращены в того или иного ведомства, они должны, все-таки люди должны перестроиться. И еще раз говорю, с моей точки зрения, за 3 месяца должна, ну, как бы сказать, произвести... Как как мне кажется, да, должен произойти аудит системы управления того или иного ведомства, и задача, так скажем, как-то подогнать все это под единым стандартом хотя бы на бумаге. А дальше, еще раз повторюсь, такие реформы, ну, невозможно там систему управления там провести реформу за там 3 месяца. Ну, я не знаю, это, наверное, если бы там у нас ввели военный коммунизм или какую-то там административно-командную такую, знаете, систему идеологическую, как там было в, там, после революции, когда нужно было сразу, быстро какие-то реформы решать там за месяц, за 2, за 3, там, с голодом бороться, и так далее. То есть здесь, я думаю, именно, еще раз повторюсь, это такой как бы сигнал органам госвласти, что необходимо реформироваться, первое, и то, что необходимо, так скажем, сейчас жить по-новому, что правила игры меняются.
Сейчас паузу мы сделаем, после нее продолжим. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров у нас в гостях. Говорим о реформе системы госуправления.